Да кто она такая? Что она себе позволяет?
Владимир Владимирович, это наш лучший сотрудник.
А почему все недовольны?
Так пар. Выпускаемся.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
И все же мне кажется, что все дизайнеры и модельеры немножко аферисты. Их советы очень часто бывают странными и обычно рассчитаны на то, чтобы вытянуть из нас максимальное количество денежных знаков. У нас в студии дизайнеры интерьеров, модельеры Елена Теплицкая. Здравствуйте.
Привет. Совершенно неправда.
Да, вот я хотела...
Совершенно неправда. Наоборот, дизайнеры призывают к тому, что, друзья, экономьте деньги, если можете что-нибудь делать своими собственными руками. Вспомните, что существуют такие вещи, как яркие перчатки вашей бабушки, и сделайте из этого хит вашего сезона.
Правильно.
Да, но тем не менее, в большинстве-то своем они же все создают себе дизайнерские студии, студии модельеров, стилистов и так далее.
О, да.
А приходят-то туда люди состоятельные, и они там такого понакручивают.
Ну, если у дизайнера не сильно развит вкус, то, конечно, он может понакручивать. Но, в общем, таких в России не так много. В основном это люди со вкусом. Вспомните таких людей, как Светлана Тигин, Ольга Полухина, Сергей Сысоев.
Это кто? Это все известные дизайнеры?
Это известные хорошие дизайнеры, ваши, очень хорошие.
Наверняка ваши друзья еще ко всему.
А хорошие. Юлечка Гердо, браво, браво. Да, мы все дружим, у нас конкуренции внутри нет.
То есть дизайнеры с совестью?
Yes, абсолютно.
Ознакомившись с вашим досье, я так и не поняла, как же вас все-таки представлять, Лен, дизайнером интерьеров или специалистом по одежде, уточните.
О, наверное, и то, потому что границ дизайна не существует, это уже доказали очень многие другие дизайнеры, и если ты делаешь интерьер, то хочется переделать и человека, который, ну, не переделать, переодеть человека, который там будет жить. У меня моя линия началась с того, что человек, который заказал мне интерьер, сказал, ну-ка, поехали, съездим в Лондон, и подберем ко мне гардеробчик, а то как-то я не очень хорошо вписываюсь в твой яркий интерьер. Ну, поехали.
И после этого вы хотите сказать, что вы очень скромные?
Ну да, 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 да.
Да, да, да. Не каждый может себе позволить пригласить своего дизайнера интерьеров и модельера его одежды в Лондон. Я понимаю. То есть вы скромны по лондонским масштабам, я смотрю.
А Лондон недорогой город, на самом деле.
Да, если в нем не жить, а жить в Москве. И не иметь возможности жить в Лондоне. Какова судьба вашей коллекции одежды под названием «Теплицкая Дизигна»? То есть сначала была одежда, а потом уже интерьеры, да, Лена?
Нет, наоборот. Очень долго были интерьеры, лет 10, и потом только я взялась за одежду. Но на самом деле я очень скромная, и у меня ужасная фигура.
У вас ужасная фигура?
Ужасная.
Ну, ладно.
Поэтому, да-да-да-да-да-да-да. А женская, очень женская, поэтому нижняя часть гораздо шире, чем хотелось быть.
Знаете, бывает и пошире.
Мерси. Мерси, вы очень добры. И поэтому я проектировала все свои наряды самостоятельно, и, наконец, добрая девушка Светлана Шурыгина, спасибо ей большое, сказала, ну, раз ты такая умная, вперед, сделай свою коллекцию. Это был первый пинок. А Светлана Комиссарова, тоже очень добрая девушка, сказала, давай.
И что они? Они кто, скажите нам?
Светлана Комиссарова тогда делала Moscow Fashion Week, а Светлана Шурыгина тогда делала передачу на телевидении о моде. По-моему, она сейчас ее делает. И обе эти Светланы хорошие девушки. Светлана Комиссарова в ближайшем моем показе будет участвовать как модель. Браво, Свете.
Вот молодец.
На ТВ вы впервые появились в качестве дизайнера в программе «Квартирный вопрос», да? Вы знакомы с Мальцевой?
Конечно, Наташей, душевная девушка.
Ну, скажите по секрету, хоть раз счастливые подопытные ваших с ней экспериментов были недовольны?
Знаете, один был случай тогда, когда было недооценено, по-моему. И...
степень вашего участия.
Да, 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 да. Просто люди предполагали, что офис, в котором они жили раньше, но вот их помещение было абсолютно офисным, что они искали каких-то подобных каких-то ситуаций.
Стилистических
будущих.
Решений.
Да,
да,
да. Да. Вот у них
в стиле
было...
этого офиса.
Да, да, да. Они предполагали, что будет такая же офисность и в будущем их пространстве, в гостиной. А результат был прямо противоположный. Он был таким этническим, там было очень много индийских предметов, там было манговое дерево, и там были лилово-зеленые цвета. Вот эти были недовольны.
Понятно. А вы часто с Наташей общаетесь вот, по квартирному вопросу теперь уже или нет?
Да,
приглашает она вас в качестве дизайнера? Продолжает
приглашать? Теперь не может. Мы просто дружим. Она очень хороший человек, порядочная девушка. Она не может, потому что, как они говорят, эта программа, что я стала лицом другой программы, поэтому они
на канале «Домашний».
Да, да,
вы типа конкурент уже теперь.
Никакие не конкуренты, совершенно разные.
Ну, как бы лицо одного канала не может появляться
это правда,
в эфире другого канала.
Да.
А скажите, Лен, чем отличается ваша программа «Цветная революция» на канале «Домашний» от «Квартирного вопроса» на НТВ?
А, ну, я же не делаю там глобальных каких-то переустройств. Я в основном использую те материалы, которые у нее уже есть уже в этой квартире. Я просто вливаю туда...
Цветовую гамму?
Да, да.
Палитру?
И, условно говоря, прихожу с двумя ведрами краски и все переделываю. И все.
Послушайте, мне страшно было бы, конечно, отдать комнату. На самом деле, в какой-то степени, наверное, большинство наших телезрителей, смотря программу «Квартирный вопрос», страшно, я не побоюсь этого слова, завидуют тем, на кого свалилось такое счастье, как всякие пылесосы там и куча подарков, плазменные панели. И, в принципе, очень красиво, на первый взгляд, сделанная одна комната. Но представляете, состояние ощущений людей, у которых там две или одна, и кухня, и коридор, и прихожая остается в том самом неизменном виде, с обшарпанными дверями.
Это все справедливо. Но смотрите, что
какая
произойдет.
Трагедия.
Вот да, не трагедия, не трагедия. Это начинается новая жизнь. Эти люди, которые остаются в этой квартире, в которой одна блестящая комната, все остальные ужасные, они немедленно требуют консультации. Слушайте, а что сделать вот с этой комнатой? А как перекрасить вот эту?
Тут же, да, в проекте.
Да, получается продолжение проекта. То есть мы потом делаем чистую благотворительность, мы продолжаем проект и дарим его вот этим людям.
Вы им рисуете
все
то, что они хотят увидеть, на картинке.
Совершенно справедливо.
И они в состоянии притворить это в жизнь собственными силами, а если захотят, обратиться к вам.
Да, ну не обязательно, они могут просто позвать молдавских строителей, и сказать, вот поэтому вот так. Такого цвета, потому что все оставлено. И вперед, ребята.
Ну, конечно.
Хорошо, ну так чем... А, ну да, вы сказали уже, чем отличается цветная революция от квартирного вопроса.
И там нет такого вливания денег в цветную революцию, то есть я не привожу с собой новую...
Бригаду.
Да-да-да, кухню, я просто ее чуть-чуть передекорирую. Это изначально другое.
Шторы?
Шторы, да-да-да, шторы, посуду, декор, коврики, совершенно верно. Обтягиваю по-другому, делаю диван, который очень нравится людям, они не хотят его менять. То есть вот малыми затратами, со словами «братцы, вы это можете? Ну-ка, давайте-ка». И у меня очень много таких людей, которые приходят и спрашивают, а вот вы показали, вы знаете, я точно так же сделала. А вот вы показали, вы знаете, я точно так же сделала. Я была очень рада, что это мгновенная была реакция.
Понятно. Скажите, а сколько стоят услуги нормального дизайнера по интерьеру?
О, хороший вопрос.
Ведь теперь дизайнерами называются все, кто не попадя. Ко мне пришли как-то раз дизайнеры по шторам.
Ага.
Но меня хотели просто пустить по миру, я бы сказала, назвав такие цены за шторки.
Бывает и так, да.
Такого насоветовали.
Нет, дизайн бывает разного уровня. То есть вот есть дизайнер, который приходит и работает, и как архитектор, то есть он выстраивает стены. Если мы входим в бетонную коробку, в которой есть только опорные какие-то колонны и ничего больше, это и архитектура, и дизайн-проект, и подбор всей мебельной и светильной части, это ведение всей технологии, это авторский надзор за умными или не очень умными строителями, бывают разные. А в дальнейшем это еще и декор. Это самое вкусное, сладкое, это мармелад. Декор. Тогда, когда дизайнер грамотный уходит, воплотив все это степень, на ступеньку за ступенькой, он должен оставлять после себя подарочные тапочки в тон чего-то и уходить, откланившись, и оставаться друзьями. Вот если у вас это не получилось, то тогда вы дурацкий дизайнер и попрощайтесь, идите в авиацию.
Опа!
Да, но вам туда, наверное, не скоро придется идти, потому что я вижу, что вы очень в теме, и вы душою кипите, когда вы все это делаете.
Спасибо.
Не за страх, наверное, а за совесть. И тем не менее, вы мне не ответили на самый сакраментальный вопрос. Сколько
финансовый,
же все это стоит?
Да? Ой, у меня есть такой замечательный помощник, называется он Даниил. Он делает благородное дело, он называет цифры. Потому что он мне говорит...
Тяжелый случай.
Да-да-да.
Тяжелая участь ложится на его плечи.
Да-да-да. Он говорит, вот если ты осмелишься сама сказать где-нибудь, то я потом очень долго буду выруливать ситуацию. Пожалуйста, ничего не говори. Про деньги ничего не говори. Не твоя эта тема.
Ясно. Твоя тема творчества.
Ну, постараться нужно, потому что я иногда глупости говорю в этом смысле.
Ну, в принципе, это какие-то несусветные деньги, Лен? Вам было
бы страшно? Нет. Ну, норма для начинающего дизайнера, который
работает... Ну, вот двухкомнатная квартира, например. Вот.
Сколько метров, допустим? Ну, берем там 60-70
метров. Ну, 70 метров, да.
70 метров.
Ну, 80.
Дизайн-проект, который... Да, вот дизайн-проект у хорошего дизайнера-архитектора, который тащит абсолютно все, будет стоить порядка 7 тысяч евро с подбором абсолютно всего, с авторским надзором, с тапочками, которые будут стоять потом у вас на входе.
То есть это общепринятые расценки.
Это общепринятые
расценки. Мы не открываем никаких секретов, они всем, кто в этом живет и этим занимается.
Да, да.
Они известны.
Но можно сказать, если у вас будет начинающий архитектор-дизайнер, и вы хотите поэкспериментировать, или вы очень доверяете это ваш, допустим, родственник, то он может стоить и дешевле. Но тогда вы начинаете очень сильно вникать в это дело, и вы будете мотаться по стройдворам, там, выбирать плинтус. Да. Тогда вы просто берете на себя часть работы и не оплачиваете ее, а проделываете ее сами.
Да, ну а если, например, просто пригласить, сказать, вот видите, бетонная коробка, полы, стены, потолок.
100 окна. Евро квадратный метр, вперед.
Понятно. Скажите мне, как здесь должно все быть?
Да. Вот тогда, просто. Когда мы, причем мы делаем несколько проектов, мы делаем несколько вариаций и потом обсуждаем, что больше подходит. Перед тем, как делать проект, я очень хорошо должна определить, чем люди занимаются, ну, в смысле, не финансовое дело, я никогда не беру визиток, не знаю, кто они, чем они занимаются на работе. Но я должна понять, в какой позе они сидят вечером перед телевизором, общаются ли они и в каком количестве они общаются, бывают у них гости или нет, в какой позе человек спит. Вот такие тонкости, собирает ли он коллекцию трубок или занимается он чем-нибудь еще. Вот это вся информация должна быть у меня.
Весь его быт у вас должен быть.
Да, я очень близко подхожу. Дизайнер очень близко подходит к заказчику. Это хорошо и опасно.
Для дизайнера?
Для дизайнера, да.
И для заказчика, потому что дизайнер практически как психолог влезает к нему в душу.
Да, совершенно верно.
Не каждый хочет раскрывать себя, рассказывать о своих предпочтениях.
Ой, да, иногда не хочется, знаете, какие-нибудь сложности отношений между мужем и женой.
А бывает, да?
Ой, очень часто.
А что бывает, Лен?
Конфликты, которые не могут скрыться. Или, допустим, когда явно один ведет, а другой подавлен. Да. Предпочитаю в этом случае вести диалог с тем, кто действительно реально принимает решение, а не истерит. Есть женщины, которые топают ножками и говорят, нет, я так не хочу, и не аргументируют, почему. Тогда разумный супруг говорит, наверное, она вот это думает. Так вот, с ним и надо разговаривать.
Ну, а бывает вам такое, что в лицо говорят что-то о вашем непрофессионализме?
Нет.
Бог миловал.
Спасибо ему.
А денег не платят, бывает?
Бывают такие.
Кидают, типа?
Бывают. Но, как правило, я таких людей сразу же и вижу. Вот бегающие глаза у таких людей, которые планируют вот такую вот кидательную ситуацию. Я вижу их, правда?
Ощущаете, да? Ну что же, Елена Теплицкая, дизайнер и модельер в ярких тонах. А вы заметили, что люди очень боятся что-то кардинально менять в своих квартирах? И тут приходит Елена Теплицкая и дает им толчок, да, Лен?
Да, нет, но на самом деле я очень часто, не подавляя себя, делаю и, допустим, светлые слоновые кости стены. Но потом я оторвусь на декоре. То есть есть такая квартира.
Душу отведу, да?
Да. И тогда уже они благодарны. Заказчик благодарен. Есть такая чудная дама, которая уже стала подругой. Она попросила слоновую кость, и не более того. Окей.
Все по остальных тонах.
Да. Но тогда, когда мы поставили мебель, и тогда, когда я притащила ковер великолепные расцветки терракотово-красной окраски, который привез человек из Индии, он сразу задал тон. И все остальное понеслось уже соответственно этому тону.
Хорошо, конечно, задавать тона. Когда есть деньги у заказчика,
да,
привезти
да.
ковер из Индии подешелковый.
Нет, шерстяной, толстенький. Это, помните, сокровище Агрот. Вот это агровский ковер. Посвятительный.
Как это тепло. Итак, блиц коротко о вас. Родилась в Уфе.
Yes.
Как в Москву попали?
Аспирантура в Строгановке, и до этого было две стажировки в Строгановке.
У вас ведь авиационное образование.
Авиационное, да, совершенно верно.
А дорого ли стоило обучение дальнейшее в Швейцарии? Живопись и культуру?
Нисколько. А наоборот, мне там удалось немножко работать, но работать, это грубо сказано, я подрабатывала на почте, там запрещено студентам подрабатывать. Но как надо было существовать. Кроме всего прочего, у меня там были выставки, на которых тоже продавались вещи. Они очень хорошо относятся к рукотворным предметам. Это легко.
То есть покупают активно?
Да, очень. Очень легко, легко там жить.
Какие вещи? Платья какие-то, да, сами?
Нет, мастерия. Это были скульптуры. Это были скульптуры, это были гобелены, это были авторские куклы. Все. больше ничего.
Куклы в русском каком-то?
Не-не-не-не-не. В традициях Вальдорфа. Вальдорфские куклы.
Это какие?
Вальдорфские – это особенные куклы, сделанные из натуральных материалов. Это такое распространенное понятие. Натуральные материалы и куклы, как будто бы они растут с возрастом ребенка. То есть вот пропорции тела – это не барбишные с грудью, а вот совершенно другие. Это ассоциации ребенка с самим, самой куклой.
И в шелках?
Да-да-да-да.
В кружевах?
Шелк. Чем меньше
декора. Ну, как
декора.
Вот в Италии? Как в Италии?
Нет, совершенно не другая. Нет, никакого. Все, туловище из ткани. А ребенок с этой куклой в основном спит.
А, туловище из ткани такое.
Все из ткани.
Шитое,
да,
руками.
Да, да. Вот с ним уютно действительно жить куда
тепло.
Угодно.
Да, мягкое материал.
Ее можно даже помыть.
А чем набивается?
Набивается шерстью, натуральной, непридённой шерстью.
Непридённой.
Она такая, она форму держит.
Она такая пухлая.
Угу.
Понятно, как интересно. Как развивалась карьера?
Сначала была работа в такой замечательной компании Родити, и тогда был первый опыт дизайнерский. Mm-hmm. И параллельно я еще и обучалась, потому что я работала вместе с австрийцами, с итальянцами, с английской командой, mm-hmm. с немецкой. И параллельно изучала материалы, потому что материаловедение такое современное, оно тогда и началось на практике. Потом в дальнейшем я уже закончила такую работу под кого-то и стала делать собственную команду.
Угу. Что у вас сейчас за артель 13 человек?
Их даже больше.
Я думала, какая-то магическая цифра, может быть, сознательно выбранная.
15. Артель отличных дизайнеров, мои помощники, и еще есть артель девушек, которые шьют. Есть еще девушки, которые вяжут, но они уже не входят в это количество. Просто девушки, которые шьют, это очень получается, почти близкие подруги, сестры.
Шьют шторы?
Не, ну, боже, сохрани.
Шьют
штор.
Одежду
на подиум. Вот все подиумные вещи делаются у нас в мастерской Нововилова.
Надо к вам заглянуть.
Поехали.
Что у вас там за подиумные вещи?
Пропорции у вас отличные, можно?
Да, здорово. Подойдет. С показа что-нибудь?
Yes. Показ, кстати, скоро будет, в это воскресенье, 23-го.
Да ты че?
Да.
Надо заглянуть.
Гостиный двор приглашаю.
Спасибо. Вы нужны телевидению? Или телевидение нужно вам для рекламы? Кто кому больше?
Я думаю, что здесь рука руку моет. И то, и другое. То, что они не хотят телевидения, хорошо ко мне относятся, я это вижу, чувствую. Любовь их чувствую, внимание их чувствую. Тем же самым плачу им.
Итак, Елена Теплицкая, дизайнер и модельер в ярких тонах. Вопросы здесь задаю я, Элина Николаева. Итак, не секрет, что Москва переживает строительный бум, и даже те, кто не строит домов и не вселяется в новые квартиры, беспрерывно что-то у себя ремонтируют. Все это породило на свет многочисленную армию не только маляров и штукатуров, но и дизайнеров, и даже телепрограмм на соответствующую тематику. А чем, Лена, особенным выделяетесь вы среди прочих и других? Почему-то вы выбрала именно вас.
Трудно сказать. Хочется сказать, что, наверное, самое красивое. Но на самом деле, это, наверное, не так. Это, Элин, наверное, тут, может быть, свобода болтливости, разговора.
Подать, держать.
У меня, на самом деле...
Доверительная такая у вас манера общения.
Дурацкая. Мне, на самом деле, чихать на то, как я выгляжу. И вот это, наверное, вот как...
Ну, выглядите вы стильно. Мне очень нравятся такие курточки, сюртучки. Какое-то такое.
Да, вот я понимаю, что нужно делать там красивое лицо, делать загадочную улыбку. Вот это я все не умею делать. Вот такая дурашливость.
Понтов побольше.
Да, вот понтов нету, улыбочек нету, не умею. А веду себя, видимо, как пацан в кадре, поэтому, может быть, получается хорошо. Вот, наверное, хулиганский пацан.
Понятно. Ваши кредо — яркие цвета и борьба с консерватизмом, да?
При этом, да-да-да, при этом я очень люблю британский стиль, культивирую его и, пожалуй, больше всего и делаю.
А в чем он, российский консерватизм, выражается? В совковости какой-то?
Нет, пожалуй, в выборе материалов. Отечественные заказчики теперешние очень много путешествуют. И если им где-нибудь понравился какой-то материал, они из тебя душу вынут, сфотографируют в какой-то гостинице и скажут: «Так же хочу».
Вот такой
точно
же.
Так же хочу. Да,
достать.
Да.
Угу. Вынь да положь.
Совершенно верно. И это вот теперешнее прям повальное такое увлечение, вот то, что у каждого есть камера в фотоаппарате, и заглядывая в какой-то общественный туалет, охнув и сфотографировав, они говорят: вот так хочу. И тогда нужно будет очень долго выруливать, читать лекцию о стилях, говорить о пропорциях их квартиры, что вот это большое помещение, вы были во дворце, там, допустим, в Париже, а у вас-то совсем другая история.
Дворец, чай.
Да. Ну, хоть и на Рублевке, но все-таки домик и поменьше, поэтому давайте говорить об этом пространстве.
Хотя, казалось бы, вам-то какая разница? Люди платят деньги.
Не хочется ошибаться грубо, потому что такой роскошный ремонт, он, скорее всего, останется их детям, а может даже и в каком-то варианте достанется и внукам. И говорить о том, что эти будущие дети это увидят, как-то стыдно.
Люстры, которые не подходят.
О, да-да-да-да, и с этим тоже приходится...
Вот мне вот ничего не могу поделать, Лен, мне нравятся эти красивые хрустальные люстры.
Так и браво, и
вот
ура.
Вот с этими огромными вот этими вот...
Поздравляю вас.
Многочисленными ярусами.
Поздравляю вас.
Они в любом, мне кажется, интерьере смотрятся.
Совершенно.
И в современном.
Браво.
Я так боролся со своим мужем. Нет, он все равно закрутил что-то такое, такое дизайнерское.
Не-не-не.
Ну, как мне хочется, так мне нравится.
Это вот девушки очень любят смотреть на всякие такие вот двигающиеся конструкции, а хрустальные люстры именно этим и характерны. Да. Они двигаются, они звенят,
она
они живые.
Такая, живая,
да-да-да. Потом их можно легко передекорировать. Допустим, наступает Пасха, вы туда можете подвесить желтенькие перышки, это будет пасхальная люстра. Если начинается яблочный спас, то тогда вы подвешиваете маленькие зеленые яблочки, и у вас получается яблоневая такая люстра. Когда Новый год, вы вешаете либо шарики, либо мандарины рыжие.
Рыжие эффекты, да? Хорошо смотрится. Да, так совковый, значит, все-таки в какой-то степени в ограниченности, да, в консерватизме мышление присутствует.
Да-да-да. И то, что очень часто хотят вот паркет такой-то елочкой, то, что хотят, вот потому что это было в предыдущей жизни когда-то. И вот это все вот такое давление. Но сейчас больше и больше коробочка раскрывается, и в коробочку уже можно вносить. Потом современные люди немножко стали читать больше интересных журналов. Журналов стало очень много, это помощь. Ура, журнал. «Интерьер плюс дизайн», «Ура!» журналы «Эль Декор», обожаю их, «Мезонин, привет!» Это все хорошие журналы. Кланяюсь им и поздравляю их.
Итак, свобода и риск, по-вашему, основные составляющие успешности современного человека, и они должны присутствовать везде, в том числе и в интерьере?
Да, и можно сказать, что вы почти не рискуете, если вы имеете дело с грамотным дизайнером, поэтому он обязательно должен сделать только в лучшую сторону, а не в худшую, и цветом помочь вам расслабиться после долгого дня. Дизайнер не имеет права сделать красную стену напротив кровати. Он знает все основы цветоведения.
А какие еще? Вот скажите, что он не должен? Потому что вас, дизайнеров, Лена, вот вы мне очень нравитесь. Вы производите впечатление женщины образованной, профессиональной, грамотной.
Merci.
Адекватной, в то же время с полетом фантазии. То есть все вот такое вот то, что полагается хорошей такой бабушке, которая пришла в дом и никогда ничего плохого не сделает. Бабушке в плане доброты и тепла, а не в плане возраста.
Девушка, поэтому осторожность. Да-да-да.
Вот. А, ну ведь много же, и каждый, кто не говорит из дизайнеров, все производят в принципе, в большинстве своем, вот даже глядя на программу «Квартирный вопрос», адекватное, вполне хорошее такое доброе впечатление, за исключением там совершенно современных каких-то.
Вы хотите спросить, как определить?
Да, по каким признакам?
Хороший дизайнер или нет?
Да, вот как.
Задайте несколько ему вопросов. Что делали на предыдущем проекте? Каков ваш предыдущий проект? Я, когда принимаю на работу дизайнера, я задаю определенные вопросы. Допустим, какого уровня стол, высота стола, на каком уровне должно быть включение, где располагаются розетки, какой должен быть высоты умывальник и так далее. Это технические задачи, это
какой
эргономика.
Какого уровня должен быть стол? Какой
75
высоты?
Сантиметров. Вот мы сейчас вот сидим за столом, 75 сантиметров высоты. Включение на уровне метра. Ширина дверей, я должна спрашивать.
Какая должна быть ширина дверей?
Если это обычная маленькая квартира, то 70. Если большая дверь, то это 80-90. Или 100.
Так.
Если говорят, что какой-нибудь другой размер, или начинают путаться, привет, иди учись.
То есть это
то же самое
основы,
с дизайнером. Да-да-да. Если вы принимаете к себе дизайнера, то спрашиваете, допустим, чем отличается стиль ампир от стиля модерн.
Чем отличается?
Абсолютно разные вещи. Абсолютно. Вот. То есть вот у меня модерн, это линии текущие, как дождь, как вода. Вот вы заметили, что я вам отвечаю, уже рисую.
Рисуете,
вот
да.
Если дизайнер тут же начинает
такую
вам что-то
рисовать,
рисуете. То это вот он уже в теме.
Да, он уже мыслями.
Как только он говорит, что ампир – это вообще стиль, который возник от императора Наполеона, и что вся геральдическая вот эта вот символика…
Начинает рассказывать историю.
Львы, да-да, львиные лапки. Это все ампир, ампир, ампир. И он великолепный, но он никак не завязан на модерне. Если вот этой разницы он не объявляет вам, опять обнимайтесь, давайте ему 5 рублей, и пусть катится.
А осветительные приборы каким образом должны располагаться?
Осветительный в спальне никогда не может быть направленного на человека света. Никогда. Он либо должен быть отраженным, в потолок, либо он должен быть закрыт плафоном стеклянным.
Стенным.
Угу, угу. Иначе никак. Или спросите вашего дизайнера, назовите противоположные цвета. Если он не называет, arrivederci Roma.
Какие?
Противоположные цвета, они должны у него от зубов отскакивать.
Ну это что ли?
Это зелено-красный.
Никак не сочетаются.
Никак. Угу. Желто-фиолетовый. Нет, они сочетаются, но они контрастные.
А, их нельзя одновременно использовать?
Можно. Но. Один из них должен быть сильным, другой должен быть слабым. И если они по мощности и красный, и зеленый вливаются в одном интерьере, это визуальный скандал называется. Визуальный скандал, как в любви, когда два человека дико сильных и начинают бороться за власть, кто из них доминирует. Вот тогда это не любовь, это драка.
И всю жизнь.
Да. Один должен быть мягче. Ага. Либо мужчина, либо женщина. Ага. Кто-то активный, кто-то
подчиняющийся.
Из любви подчиняющийся.
Ну, да. Терпящий.
Да. Вот, допустим, красный, я сказала, зелено-красное. Но если мы возьмем розовый, такой пастельно-розовый, и зеленый глубокий, ура, привет, это красиво.
Да,
то есть разводить по нюансам.
Ага. Желтый-фиолетовый.
Желтый-фиолетовый, великолепное сочетание, контрастное, мощное. Но если желтый получается лимонно-желтый, то фиолетовый должен быть глухим, а не ярким. Ага. Тогда тоже хорошо.
Еще какие? Противоположности.
Да. И оранжево-синий. Синий. И он случается... Вот эти все цветовые сочетания очень любят национальные какие-то... Вот,
ну да, что-то Узбекистан. Да.
Узбекистан,
такое,
вспомните, Литва, это оранжево-синий. Да, красно-зеленый, это Украина, Россия. Угу. Но это всегда лежит на белом полотне.
Ну, да.
И тогда это разговаривает друг с другом мощно и явно.
Угу. Ну что же...
Все просто.
Да, как бы казалось, когда есть образование... И практика. Я получаю колоссальное удовольствие, когда вижу в самых обычных квартирах необычные решения. Ваши слова, Лен, да? Ну, вот приведите пример таких необычных решений.
Много-много. Тогда, когда маленькое пространство, использовано, допустим, пространство потолка, там была подвешена, в одном интерьере была подвешена коллекция трубок на потолок. Браво! Я восхитилась. И при этом хозяин говорил, смотри, там почти не собирается пыли, смотри, как я это сделал. Это было здорово.
Как ему это удалось? Это там не собирается пыль.
Он покрыл антистатическим каким-то раствором все эти трубки, и когда ему жена говорила, ну вот, ты будешь сборник, он говорил, нет, я технически грамотный человек, я могу это сделать. Или когда один любящий отец сделал подвесную конструкцию для своей маленькой дочери, в которой она могла прыгать, лазить, и все это было...
Ну, стенка спортивная.
Да, вот, но только она была рукотворной, и это была не стенка просто, а вот как это, половина ее комнаты была в каких-то в лазах и каких-то лианах. Ага. И вот это все доставляло бешеное удовольствие. Как только дети приходили, другие какие-то дружественные дети, то можно было их запирать в этой комнате, быть спокойным, потому что внизу был мат, а вертелки, свистелки...
Были все безопасные.
Да. И родители очень хорошо проводили время.
Отлично. Вам не кажется, что главный критерий все же удобство? К самым изысканным интерьерам быстро привыкаешь и перестаешь обращать на них внимание.
И это хорошо.
Да. А большой мягкий диван остается всегда в наших ошушениях, большим и мягким.
Конечно. Как обычно, всегда Россия вела основные философские разговоры за столом обеденным. Всегда на диване разваливались мужчины и курили трубочки. И всегда это правильно. Всегда женщины уединялись в какую-нибудь маленькую комнатку и говорили о том, какие новые формы лифчиков нужно носить. Вот это все очень важно, и я всегда это учитываю. То есть гостиная должна в себе содержать и зону для мужчин, и зоны для женщин, и для детей, чтобы они не мешали и тем, и другим, и зоны, где они все вместе обедают, смотрят друг на друга и любят друг друга.
Елена Теплицкая, дизайнер и модельер в ярких тонах. А у нас в интерьерах «Эхо Москвы» сейчас будет реклама. Мы продолжим сразу после.
Московский музей современного искусства приглашает вас на персональную выставку Мухадина Кишева «Власть цвета». Главным героем картин Кишева является цвет. Сильный, мощный, порой неожиданный. Палитра художника поистине безгранична. Она вбирает в себя все многообразие нюансов и сочетаний. Выставка открыта до 6 апреля по адресу Петровка, 25.
Элина Николаева.
Да кто она такая? Что она себе позволяет?
Владимир Владимирович, это наш лучший сотрудник.
А почему все недовольны?
Так пар выпускаем-с.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Итак, в студии нашей программы Елена Теплицкая, дизайнер-модельер в ярких тонах. Кстати, как вам, Лена, интерьеры Москвы? Пожалуйста, покритикуйте.
Ну, абсолютно рабочий интерьер. Хочется добавить каких-нибудь бирюзовых и лимонных красок. Тогда будет лучше. Убрать коричневое. Все коричневое слишком тяжело для вас. Потом, у вас очень много мелких предметов. Это правильно? Наверное, это вам необходимо. Но соединить эти мелкие предметы можно только вот каким-то единым цветом, не многоцветием.
Вот оно что оказывается.
Спасибо. Теперь давайте обратимся к моде, которая, по-моему, является просто способом впаривать женщинам все новые и новые новинки. При том, что гардероб и так уже переполнен.
Ой, да, это и моя проблема тоже. Мне все время хочется купить что-нибудь от, допустим, Vivienne West, вот я ее обожаю, или какое-нибудь украшение из Африки. Страшно приятно это делать, марокканские штучки.
Мне тоже это все нравится, но не знаешь, как это все носить, и нету...
Смело, как бы... смело, с черным свитерочком вперед.
Да, просто да, вот так, да. Такие деревянные... Гладкие, да?
Да. Посмотрите на африканских женщин, вы увидите, как это они носят, какой кайф они ловят от того, что они идут и бренчат.
Ну как же все-таки заставить себя не покупать лишние пару туфель, кофточек? Ну, Лен, ну скажите.
Ну, и не могу давать.
Ну, уже невозможно.
Не могу давать совет, я сама такая, не могу. И Майя Плисецкая никогда с этим не борется, она покупает ровно столько, сколько у нее денег в кармане. У меня такая же беда.
Вот, казалось бы, надо скопить. Ну, вот сумма. Ну, давай не буду я покупать эту кофточку, потому что вот сразу сэкономится.
Не знаю, как с этим бороться. У меня то же самое. Самое ужасное – это карточки. Вот теперешние карточки, на которые ты кладешь денег, потом они улетают, и ты не замечаешь, что они убегают. Но надо иметь внутренний контроль и вспоминать. А у меня такая штука есть. Это не работает, как правило.
Не работает.
Но тогда я говорю, ну, я подарю тогда сестренке. А, ну, вот, может быть, это подарю вот подружке. А вот это всегда отговорки и все прочее. Да, это правда. Бороться не знаю. Может быть, иметь какого-нибудь цербера рядом.
Рядом,
ну, допустим,
в виде мужа.
Да, который бы... У меня это брат, он может сказать, что ты, у тебя же 18 тысяч сумок. А я говорю, нет, ну такого цвета лиловенького у меня нету. А фиолетовое, ну это же не лиловенькое.
Да, очень нежный цвет, совершенно не похож на другие. Посмотри, какой у него оттенок. Сегодня так получается, что кроме аксессуаров в женском гардеробе практически нет вечных вещей.
Есть, кстати, пожалуй.
Ну, шуба, которую никогда не носишь.
Да.
Это вечная вещь.
Есть какой-нибудь антикварный старый пояс. Либо перчатки вашей, продолжаю историю с бабушкой. Либо шляпка вашей бабушки, которая перейдет по наследству вашей внучки.
Ну, да.
Вот это все вечные вещи. Вещи, которые...
Если, конечно, она была дорогой и качественно сделанной.
Да. Произведение искусства – это вечные вещи. Их можно носить с чем угодно. Кстати, вот, наверное, это носит хорошо Рената Литвинова. Она ценит какое-нибудь старое ожерелье, вы говорите об аксессуарах.
Может быть,
вот старая какая-нибудь кофточка с красивой драпировкой из панбархата. Это как раз тот самый случай, который может передаваться по
наследству. Да, молодец, она хорошо себе подобрала стиль одежды под свой внешний...
Браво, Ренате.
Вид. Хорошо себя упаковывает.
Правильно.
С толком. В общем, называться модельером все-таки, по-моему, неприлично. Честно сказать, я обманщик, я разводчик, посланец текстильных империй. Отрыжка рекламного бизнеса?
Нет, совсем другое. Вот я ловлю себя на том, и совершенно не так, я ловлю себя на том, что это детская игра в куклы продолжается. И дизайнеры, женщины, это продолжение детской игры, а давай померяем вот это, а давай нарисуем платьице вот такое, а давай вот здесь еще приделаем бантик. Вот это все детские игрушки. И большой кайф, драйв.
Наверное, да. Погружаешься в этот мир, и как-то становится в нем уютно, да?
И в то же самое
себя
время...
вспоминаешь.
Да, совершенно верно. Это калейдоскоп. Ты поменял цвет колготок, дал модели не фиолетовые, а желтые, и получился контраст мощно, красиво. И каждый раз перед показом, когда я делаю последнюю примерку и комбинирую вот это все, это самое большое удовольствие. Вот я даже не знаю, больше удовольствия, чем сам показ. Пожалуй, это самое большое удовольствие. Да.
Ну что же, в связи, вот, кстати, с вашим примером относительно Ренаты Литвиновой, мне нравятся ваши мысли, что людям следует думать не о моде, а о собственном стиле, да?
Совершенно верно.
А вы, получается, не модельер, вы, получается, стильер.
Чего-чего?
Шутка.
А тут очень трудно определить границу между тем и этим, потому что иногда старую шубку хочется чуть-чуть вот додекорировать, и тогда где же грань-то? Вот вы уже стали дизайнером-декоратором этой вещи. Допустим, вы привязываете к черной шубке черную атласную широкую ленту. Вот вы дизайнер.
Да.
А была какая-нибудь обыкновенная застежка.
Каракулевая бабушкина шубка.
С таким замечательным бантом она совершенно меняется.
Лена, вы представляете сейчас каракуль-то как в моде?
ОЕС.
А в цене-то в какой теперь?
Да,
а раньше мы его и за мех-то не считали.
Идите в сундуки вашей бабушки. Загляните, загляните. Все хорошо там.
Кстати, Леночка, я прочла критику на ваш стиль. Вот она звучит так.
Ну-ка,
отдавая должное ее работе как дизайнера по одежде, среди моделей ее коллекции встречаются очень неплохие образцы. Но, однако, нельзя не ужаснуться ее манере одеваться, которую она называет «мой стиль, простая одежда, широкие юбки».
Угу,
на юбок я на вас не увидела.
Ну, да, сейчас
ну штанишки такие смешные.
В брюках. Ага. Я сознательно это делаю, потому что мне в них, в этих юбках, ходить и двигаться удобно. У меня принцип такой: удобная одежда, удобные ботинки, удобные перчатки. Все должно быть удобно.
Удобно и просто.
Да, 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 да. Или если уж они...
Ну, кофточка придает стиль вашему удобству.
Спасибо большое.
Такой акцент делаете.
Спасибо большое. И поэтому то, что думают про меня почти негативное, про мои широкие юбки, меня нисколько не трогает. Может, даже и больше радует. Потому что я осознанно это делаю. Я хочу так. У меня продолжается линия широких платьев.
Елена Теплицкая, дизайнер и модельер в ярких тонах.
Мерси.
Культура-мультура – развлекательная рубрика, посвященная особенностям российского менталитета. Мы в России очень любим байки про новых русских. Мой знакомый работает антенным мастером. Он такие истории рассказывает про наших богатеев. Обхохочешься. Вы, дизайнеры, тоже ведь находитесь на переднем краю общения с этой замечательной денежной публикой. Есть что вспомнить?
О, да. Есть и негатив, и позитив. Позитив, когда ты понимаешь, что человек, который стал очень богатым, остался человеком, нисколько не испортил свою личность, а только ее улучшает. Ну, допустим, внимательно смотрит книжки, которые я ему передаю по стилям. Стиль классический. Я очень часто образовываю моих клиентов, передавая им книги и рассказываю. Это как маленькая лекция. Что такое стиль ампир, что такое арт-деко, мой любимый. Иногда я могу показать это за границей, потому что в России арт-деко как таковой не существует. Ну, в Лондоне можно показать. Вот это лучшие экземпляры. А есть худшие экземпляры, когда разбогатевший человек, мужчина или женщина, топает ножкой и говорит: «Хочу вот так». И объяснять ему, что вот это вот нельзя делать, потому что высота потолка 2,60 при его огромной площади не позволяет делать так, как ты сказал.
Ну, к примеру, Лен, какие?
К примеру, он говорит: «Хочу золоченый потолок». Золоченый потолок, ура, молодец, но он 2,60. И хочу здоровенную люстру. Я ему объясняю: пожалуйста, давайте мы сделаем макет этой люстры. Вы будете проходить рядом с люстрой, но не под ней. И пока это не покажешь физически в виде макета, до него не дойдет. Что тогда половина
люстра
комнаты...
Люстра будет бить по носу.
Да-да-да. Не по носу, нет, даже не по носу. Она будет проходить рядом с ним. Ну, 2,60, люстра будет метр. То есть на 1,60 вы будете прогибаться под ним.
Ну, что такие низкие потолки-то богатеют? 4 метра уж.
Очень часто бывает так. Они покупают целый этаж в доме. А в доме уже задан потолок. Ну, совсем богатеи уже покупают, конечно, дома, и дома приятнее делать.
И ломают уже эти заданные потолки.
Да-да-да. Или, допустим, на втором этаже я хочу сделать бассейн, говорит.
На втором?
Да.
Это исключительно.
Чудный дядя говорит: на втором этаже хочу сделать бассейн. Я тогда делаю очень хорошо, тем более, что у меня математическое образование есть. Да-да-да. Я быстренько рассчитываю объем воды и нагрузку.
Площадь, которую
будет давить. Да-да, сопромат я тоже знаю. И тогда говорю: окей. Вы не успеете налить воды даже на 20 сантиметров, все рухнет. Уже ваше туловище туда никак не поместится, даже если по щиколотку, все равно все рухнет. Только так он. А точно? Да, вот расчет. Точно? Да, точно.
Офигеть.
А самые какие-нибудь феерические богачества какие?
Нелепости. Как-то у меня это вымывается из головы. Совершенно вымывает. Негатив не держу в башке. Смешные истории. Череда маленьких комнат в огромном пространстве, когда хороший человек, но с чудачествами по поводу. Он хотел большое количество комнат, чтобы поместилось вот это, вот это, вот это, вот это. И тогда, когда мы на бумажке нарубили ему кусочки, я ему сказала: слушай, все хорошо, но у тебя комнатки, получается, по 9 метров каждая.
Тебе зачем? В огромном доме?
Да-да-да. При этом ты говоришь, что тебе нужна, да-да-да-да, тебе нужна большая ванная. Я говорю: давай сделаем ванную там 40 метров. Пусть она будет большая. Он говорит: давай. Но при этом посмотри, в сравнении с этим у тебя 9-метровые рядом комнатки гостевые. Ты это хочешь?
Надо увеличить.
Я говорю: говорю, давай хотя бы в 3 раза больше делать, 27 хотя бы метров. Он тогда прикинул, как выглядит диван в этом пространстве, я ему просто показала на макете. В этом случае делается макет.
Все наглядно.
Да.
Хочу персидский шелк.
А ради бога.
А хочу там это. Все доставаемо, короче.
Все доставаемо, просто все уговариваемо. Если хочешь все в персидском шелке, и такая рябь в глазах тебя не пугает, то тогда можно просто прикинуть, показать ему уже не на макете, а перед глазами повесить вот это вот такое количество шелка, чтобы он понял, что находиться в этом пространстве он будет минут 10, а потом выпрыгивать оттуда.
Итак, Елена, заключительный аккорд. Если бы вы были абсолютно неограничены в средствах, если бы вам сказали, вот что хочешь, то и делай, твори, чего бы вы надизайнерили.
Ой, у меня есть мечта, а она касается города Москвы. Я бы поперекрашивала серые дома Москвы. Я бы выдала краску студентам МАРХИ. Они соображают в этом. Дала хорошим дизайнерам. Пусть они покрасят хотя бы одну торцевую стенку каждого здания. Чтобы не нужно... Вот я вчера ездила к клиенту. Боже, как это трудно отыскать в Крылатском конкретный дом. Вот я его искала, пока не напоролась наконец. Но это было часа полтора. Если бы он мне сразу сказал, что на доме нарисована там улитка, то, боже мой, да, я ее нашла. Так вот, надо дать...
А там была улитка?
Не было. Я воображаю, вот я и говорю, улитка. Предлагаю.
Смешно.
Или дом с елочкой, или там какой-то дом в шашечку.
Поставленный один на другой.
Дайте какой-нибудь символ дому, дайте какой-нибудь знак. Да-да-да-да-да. Мой дом, вот чтобы вы говорили. А, ты быстро... Заходи, у меня вот такой-то дом.
Дом с елочкой.
Да-да-да, дом с елочкой, или дом полосатый, или дом зебра. Вот какой-то образ.
Вы представляете, тут же начнут сразу кричать архитекторы, которые тут же найдутся, что так делать нельзя.
Вот это и страшно. Вот жалко, что такие
консерваторы. Вот это вот сирятину, вот это вот костролить по всему городу безликую, это можно.
Вот Юрий Михайлович, если бы сказал, ну, можно. Лена, давай, я была бы счастлива.
Да,
я бы сделала
чего
район,
бы,
да. Я бы сделала район цветочный, то есть нарисовать на каждом цветок. Орхидея, какой-нибудь флокс, мак, еще что-нибудь. Каждый дом должен быть со своим цветком. Или район, в котором только животные африканские. Там зебра, обезьянка, черепах. Вот такие дома.
Лен, вы представляете, вам нужно в московское правительство. Тогда бы вы, наверное, все-таки называли действительно микрорайоны не Южная Бутово или Бирюлево Товарная,
да,
а Цветочная.
Да, 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 допустим, да.
Клубничная.
Саванна. Да, 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 отлично, отлично.
И нету радости у людей, да, в головах?
Угу.
И фантазии. Ну что же, Елена, ваша цветная революция, пожалуй, лучшая из всех революций, которые можно только придумать.
Ура! Победа будет за нами.
Спасибо за привнесение в нашу серую жизнь ваших ярких красок.
Я получила колоссальное удовольствие.
Всем пока. В эфире были я, Елена Николаева, и
Елена Теплицкая. Пока.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?